Всем привет! Это подкаст «Диалоги о Востоке», и здесь мы с известными учеными-востоковедами обсуждаем различные сферы жизни стран Азии и Африки. Меня зовут Екатерина Козлова, я ведущая этого подкаста, основательница проекта «Диалоги о Востоке» и студентка магистратуры Высшей школы экономики. Вы слушаете наш сезон, посвященный современной Азии, и мы уже поговорили о Японии, об Индии, об Иране, заглянули, что творится на Ближнем Востоке. И сегодня впервые, скажем так, премьерно в нашем подкасте мы поговорим о Центральной Азии. Центральная Азия, я напомню для наших слушателей, это 5 стран: Казахстан, Кыргызстан, Узбекистан, Таджикистан и Туркменистан. Регион очень интересный, регион, скажем так, животрепещущий, и поэтому мы пригласили к нам сегодня в гости очень интересного спикера Александровну Перминову, преподавателя Департамента международных отношений факультета мировой экономики и мировой политики Высшей школы экономики и научного сотрудника Центра центральноазиатских исследований Института Китая и Современной Азии Российской академии наук. Александра Александровна, здравствуйте.
Добрый день, Екатерина. Очень приятно сегодня здесь быть с вами и обсуждать, как вы сказали, эту животрепещущую тему, но для меня тему довольно интересную. На самом деле интересно, еще раз повторюсь, что мы обсуждаем с вами сегодня Центральную Азию, а мои студенты в вышке меня знают как специалисты по Восточной Азии, потому что я читаю здесь историю Китая и регионоведение по Восточной Азии, где рассказываю про Китай, Японию и Корею, тоже в современном ракурсе, почти все на английском языке. И да, я немножко чувствую себя странно, обсуждая здесь Центральную Азию. С другой стороны, Центральной Азией я занимаюсь уже довольно много лет, фактически со второго курса своего бакалавриата, поэтому считаю, что имею право немножко порассуждать на эту тему, тем более она меня, как и вас, волнует.
В целом, наблюдая за людьми, которые приходят в Центральную Азию, мне кажется, это практически всегда история какого-то шифта из других сфер, и поэтому я думаю, что, наверное, стоит начать сначала, что в имени тебе твоём, потому что вообще, ну, Центральная Азия, само понятие, да, такой, как региона, оно, мне кажется, уже достаточно устойчиво вообще в литературе, в научной, в общественно-политическом дискурсе всегда, когда говорят об этом регионе, Центральная Азия, да, то есть выделяя из всего постсоветского, постсоциалистического пространства. И я задумалась недавно о том, насколько вообще это название, Центральная Азия, насколько оно популярно вообще, скажем так, среди жителей самих, потому что понятно, что в России, там, в Китае, других странах это Central Asia, да, вообще без проблем, но сами, собственно, ну, скажем так, на верхушке, да, какой-то политические элиты региона тоже вполне себя осознают как Центральную Азию, а вот жители, не знаю, студенты какого-нибудь университета имени Алишер Навоева в Ташкенте, считают ли они себя центральноазиатами, как они вообще на себя смотрят, как на, в первую очередь, центральноазиатов или нет? Готовы ли они к интеграции с другими странами? Вот что вы думаете?
Здесь прямо целая куча вопросов, на самом деле, в одном. Во-первых, про топоним. Моя бакалаврская работа, диплом, если я правильно это называю, и помню, был про тему центральноазиатской интеграции, потому что меня это очень сильно волновало. Мне вообще была интересна интеграция в рамках региона, и я чрезвычайно увлеклась вопросом самого топонима, потому что это вообще была самая интересная часть работы. Мне кажется, всю остальную работу я написала намного хуже, чем то, где я в целом изучала это понятие. Тема идентичности немного иная, и я бы их на самом деле разграничила. Потому что сам топоним Центральная Азия, вот так, то, как вы его назвали, 5 стран, он устойчив в рамках трактовок ООН. И мы, соответственно, от этого отталкиваемся. С другой стороны, никто не запрещает критиковать этот топоним, потому что у ЮНЕСКО в Центральную Азию входит больше стран, в различные концепции, например, концепцию Большой Центральной Азии Фредерик Старр в свое время включил Афганистан, концепция Inner Asia, да, внутренняя Азия, тоже, казалось бы, подразумевает тот же круг стран. Если разбираться по порядку, то в целом в нашей академической среде ранее был устойчив термин Средняя Азия и Казахстан. Центральная Азия в целом вошла в обиход как топоним с трудами Александра Гумбольдта. и она была так зафиксирована условно, и в дальнейшем она не всегда была популярным термином для обозначения региона. Можно критиковать это с географической точки зрения, потому что центр Азии на самом деле не в Центральной Азии, да, ну то есть мы должны понимать, что это условный Кызыл в Российской Федерации, это не центральноазиатский регион. С другой стороны, действительно термин прижился, мы сейчас не будем уходить в историко-географические реалии, хотя, если кому-то интересно, рекомендую почитать, там почти фантастические истории всех этих топонимов, почему что-то выбирали, а что-то отметали. У меня часть коллег там, из Казахстана, например, трактуют этот термин как на самом деле не очень современный, говорят, что нужно говорить Туркестан.
Даже так?
Да. У этого топонима дополнительные смыслы, как мы понимаем, но с географической точки зрения здесь тоже есть понятные предпосылки, почему как бы не Центральная Азия, а Туркестан. По поводу идентичности и по поводу молодежи, вот вы сказали про студентов, мы тут все-таки говорим про такую условную молодежь, хотя в Центральной Азии, в условном Узбекистане, молодежи, по-моему, больше 60%. Очень молодое население, стремительно растущее. Ну вот, тем не менее, это широкий кластер, да, людей, которых мы будем называть молодежью. Они все-таки, наверное, говорят «Центральная Азия», потому что это довольно современный термин. А во-вторых, потому что с ним связан вопрос центральноазиатской интеграции, про которую вы сказали. И вообще вопрос центральноазиатской интеграции — это такой камень преткновения в дискуссиях людей уже 30 лет, потому что попытки интеграции, которые есть сейчас, которые, с одной стороны, критикуются, а с другой стороны, наоборот, защищаются людьми в регионе, да, мы непосредственно про них больше говорим, наверное, больше, чем про российских экспертов или там про западных экспертов или китайских. Эти попытки, они уже были в начале века. И в целом была возможность создания Центральноазиатского союза, но эта хрупкая система межгосударственных отношений, она была настолько негармоничной, оставалось столько вопросов на тот момент, что действительно Центральноазиатская интеграция и Центральноазиатский союз, и там много его как бы вариантов трактовок, все это не состоялось после обретения странами независимости, непосредственно в начале 21 века. Интересно, что когда Шавкат Миромонович Мирзиёев пришел к власти в Узбекистане, и в целом считается, что благодаря его попыткам, благодаря его успехам переговоров с туркменской стороной, потому что туркменская сторона менее всего, как бы, да, у нас, во-первых, это нейтральная страна, а во-вторых, они менее включаются в различные площадки и диалоги, но вот с привлечением туркменской стороны, соответственно, попытки возобновились. Этой центральноазиатской интеграции, то есть, условно, мы говорим про 2018 год. При этом, вот я уже начала, интересно, что вопросы, к которым вернулись страны Центральной Азии, на самом деле те же, которые были в начале века. Это вопросы границ, финальной делимитации и демаркации. Не всех границ, да, есть более успешные примеры, условно, как Казахстан, делимитация, демаркация границ, есть менее успешные. Ну, то есть это вопрос киргизско-таджикской границы, да, это вопрос до недавнего времени киргизско-узбекской границы и так далее. То есть, казалось бы, столько лет прошло с 91 года, а они все равно мешают странам друг друга, да, нормально оценивать. А с другой стороны, это вопросы распределения водных ресурсов, которые, казалось бы, тоже, мы в 21 веке, скоро уже 2030-е, а мы все еще говорим о вопросах воды. Но мы не просто о них говорим. В Центральной Азии вопросы как раз распределения воды, вопросы распределения ресурсов, вопросы распределения энергии, они определяющие для будущего этого региона. И именно от решения, от гармоничного решения этих вопросов зависит мирное существование региона. Ну, то есть нам эксперты Всемирного банка, эксперты многих климатических организаций сулят засуху, сулят энергетические кризисы, сулят продовольственные кризисы в регионе, вот уже там через десятилетие условное. На данный момент можем честно сказать, что регион не готов вот прямо сейчас преодолеть все эти проблемы. В связи с этим центральноазиатская интеграция, несмотря на, возможно, большое политическое желание, не у всех стран, но оно имеется, она сейчас не может состояться на данный момент. Но они активно к этому идут, пытаются разрешать эти вопросы. Но, как я уже сказала, вот те препоны, которые были в начале века, они, конечно, видоизменились, но они остались и сейчас, и они сейчас тормозят взаимодействие между странами. Вот как-то так.
А что такое делимитация и демаркация для слушателей?
Делимитация и демаркация границ — это фактическое разделение, да, условно, границы. Другой аспект — это фиксирование в договоре, ну, то есть конкретно, где пройдет участок границы, ну, то есть физически, где вы флажок поставите и как вы эту границу опишете. Ну, то есть это довольно важные вещи, по сути, которые в свое время Китай очень активно решал со странами Центральной Азии в 90-е годы, в начале 2000-х. Где-то делимитация и демаркация ратифицировалась уже дополнительными протоколами аж в 2010-е, потому что тоже очень чувствительный аспект территории. Очень чувствительный аспект
в любом, мне кажется,
в регионе Центральной Азии, так точно. Мы можем это видеть. Поэтому действительно, пока эти процессы не завершены, пока вот, ну, киргизско-таджикский конфликт приграничный, последний год-полтора, он не в такой активной фазе продолжается, но вот еще 2 года назад на границе были вооруженные столкновения. Причем они происходили на фоне саммита ШОС, если я не ошибаюсь. И это был довольно такой большой скандал в медиа-среде, ну, для наблюдателей непосредственно, мне кажется, не для всех, за этими процессами, что вот якобы есть такая большая организация, уж помимо ОДКБ, есть ШОС, и она, тем не менее, не решает вопросы безопасности, хотя ШОС и не должна решать вопрос приграничного конфликта Кыргызстана и Таджикистана, но, тем не менее, диалог она поддерживает между ними точно.
А вот подхватывая вашу мысль про ШОС, удается ли сдерживать регион от 3 зол знаменитых — экстремизма, терроризма, сепаратизма?
Да, хорошо, что вы сказали. У меня всегда научный руководитель, когда я говорю 3 зла, он говорит «расшифруйте». Хотя, мне кажется, он употребляет этот термин просто в каждой своей работе. Но он тоже расшифровывает, но, если честно, я не знаю, как 1000 раз можно это расшифровывать. Я вам благодарна, что вы это сделали.
За вас.
Да, что мне не нужно вспоминать 3-е зло. Я каждый раз задумываюсь об этом. ШОС справляется? В общем, потому что тут нужно опять исходить из целеполагания и из истории создания Шанхайской организации сотрудничества. По сути, для всего региона, кроме Туркменистана, да, мы понимаем, Туркменистан не является непосредственным участником, это единственный механизм, который может инициировать так или иначе обсуждение таких вопросов. А с другой стороны, при наличии РАЦШОС, при наличии, соответственно, учений антитеррористических, он является ключевой площадкой для практического взаимодействия. И больше таких площадок у нас в регионе нет. Ну, то есть у нас есть организация договора коллективной безопасности, но условно Узбекистан туда не входит. Соответственно, с Узбекистаном мы тоже обмениваемся. Мы сейчас не будем глубоко уходить в военную тематику. У нас есть измерение военного сотрудничества и сотрудничества в сфере безопасности на уровне СНГ, да, но вот чтобы со всеми странами, большинством стран Центральной Азии и с Китаем, да, например, обсуждать вопрос Афганистана, ну, нет больше другой такой площадки. Поэтому действительно ШОС — уникальный формат. И когда Китай приходил в этот формат, а всё-таки считается, что Китай — один из основных инициаторов шанхайского формата, был запрос конкретно на взаимодействие со странами региона и на возможность площадки какого-то общего решения этих вопросов. Ну, то есть, чтобы это было систематизировано, чтобы это было понятно. Трансграничная преступность, она поэтому и трансграничная, потому что люди могут перемещаться, этими данными нужно обмениваться, договариваться о выдаче нужно вместе, договариваться о списке организаций, которые мы называем экстремистскими, списке организаций, которые мы называем террористическими, нужно тоже едино. Потому что если бы там ИДВТ, по-моему, нет, это туркестанская, соответственно, часть экстремистов, ИДУ, исламское движение Узбекистана, не было признано где-то там экстремистской организацией. Ну, а с чего тогда людям другой стране, соответственно, выдавать тех, кто является ее пособниками? А так как она признана, так как ИДУ совершила теракты в 90-е годы в Баткенской области, которые стали общей трагедией для Узбекистана и Кыргызстана в тот момент, ну, соответственно, ШОС признает ее как угрозу и так далее. То есть формат уникальный, но сегодня он довольно сильно разросся, и здесь тоже большая дискуссия о том, что ШОС развивается как будто бы больше вширь, чем вглубь. С другой стороны, это такой двусторонний процесс, предполагающий сам себя. Ну, то есть из-за того, что она расширяется и становится более многосторонним таким форматом взаимодействия множества центров силы, да, то есть там условно у нас Саудовская Аравия, по-моему, не так давно стала партнером по диалогу ШОС, да, есть интерес, насколько я знаю, Беларусь тоже уже стала или вот становится в процессе, Иран, да, там, то есть ШОС уже совсем не та, какой она была в начале, в 2001 году условном, поэтому, конечно, здесь тоже можно о её роли много дискутировать, но, как я уже сказала, по формату и по спектру вопросов организация уникальная, кто бы ее как ни критиковал за тот или иной конфликт в какой-либо стране.
Александра Александровна, вот потихонечку подкрадываемся мы к Китаю. Мне кажется, что сейчас говорить о Центральной Азии без Китая вообще невозможно. Но много уже говорили, поэтому я не хочу вас спрашивать именно про Китай конкретно, потому что я только что написала статью про Китай в Центральной Азии. Вот, но мне больше хочется поговорить в глобальном масштабе, скажем так. И вот есть такая точка зрения, что сейчас в Центральной Азии разворачивается большая игра 2.0. Большая игра, для слушателей поясню, это вообще термин, который пришел к нам из 19 века, и он говорит про противостояние Российской и Британской империи. И тоже как раз примерно в тех же границах, потому что англичане шли с юга, а, соответственно, Российская империя расширялась с севера. Как вы относитесь к этой концепции? Считаете ли вы, что действительно так? Потому что, ну, все-таки мне кажется, что определенный смысл в нем есть, потому что в Центральную Азию действительно, ну, пришли китайцы очень активно, там масса разных проектов, начиная от одного пояса и пути. И в то же время там и европейские страны, и США, и все они что-то делают, и Россия тоже вроде старается не спать. Вот как бы вы могли это прокомментировать?
Вообще, мне очень понравился подход того, что мы подкрались к вопросу о игре. У меня вспомнился крадущийся тигр.
Затаившийся дракон.
Затаившийся дракон, да, разумеется. Большая игра — очень интересный термин для описания процесса в Центральной Азии. Я долгое время работала шеф-редактором на портале и занималась вопросами как раз политических, экономических, социальных процессов Центральной Азии. И я в очень многих заголовках и сама видела, и иногда использовала этот термин для того, чтобы привлечь потребителя информационного твоего.
Это был кликбейт.
Да, ну, частично. Потому что термин знакомый. У меня есть студенты в Ташкенте, с которыми мы часто обсуждаем вопрос Центральной Азии, вопросы развития региона, большой игры, обсуждаем историю, соответственно, Афганистана, афганско-таджикской границы сегодняшней, все, что там происходит и исторически происходило. Ну, это не была тогда афганско-таджикская граница, конечно, но тем не менее. И они тоже довольно живо на него реагируют, потому что ты показываешь картинку медведя и, по-моему, орла, у нас Британская империя обычно орлом изображается, которые идут друг на друга, и всем это очень нравится. Это яркий термин, но, к сожалению, я побуду тут занудным преподавателем. Все, что обычно смотрится ярко, интересно и классно, оно все-таки упрощает наше понимание тех или иных процессов. Центральную Азию можно воспринимать как регион, где все за что-то борются, потому что в Центральной Азии есть такая важная вещь, как ресурсы. И это не только нефть и газ, но это золото, это уголь, который, например, нужен Китаю, это уран, который сейчас нужен всем, не только Китаю. Это запасы разных цветных драгоценных металлов и так далее, и так далее. Поэтому, конечно, борьба за ресурсы, она есть всегда. С другой стороны, мне здесь очень не нравится, что почему-то у стран Центральной Азии, когда так говорят, отнимают немножко субъектность. потому что такое столкновение происходит очень часто, ну или, по крайней мере, происходило раньше, надеюсь, что сейчас больше адекватных дискуссий, когда людям говорят, что вот за вас борется там условно западное влияние, турецкое влияние там на уровне культурного, гуманитарного взаимодействия, российское влияние, там китайское влияние на уровне институтов Конфуции и так далее, и люди говорят, нет, вообще-то у нас многовекторная политика, и вообще-то это наша дипломатия, и вообще у всех стран Центральной Азии все лидеры к этому апеллируют, и как бы никто за нас не борется, это мы выбираем, с кем нам взаимодействовать в той или иной сфере, потому что нам это выгодно, и вы нам несете условно деньги, поэтому вот мы такие многовекторные. И здесь, ну, я не думаю, что с этим можно спорить, это действительно часть политики. Это, ну, опять вернемся к топониму Центральная Азия. Одна из теорий гласит о том, что он связан с тем, что реки, которые находятся в регионе, не выходят в мировой океан. И это вообще замкнутый регион. Довольно сложно было бы странам региона взаимодействовать только с одним центром силы, да, или только с одним соседом. Но это физически невозможно, потому что если страна растет, например, как Узбекистан, который в 2017 году перешел к модели экспортоориентированной экономики, довольно сложно представить себе экспортоориентированную экономику, которая не стремится к морю. И если Узбекистан условно не будет поддерживать диалог, например, с Афганистаном, Узбекистан один из первых в 2021 году в очередной раз заявил, что даже с талибами, пометочка, запрещенная на данный момент в Российской Федерации организация, даже с талибами нужен диалог, потому что Узбекистан в целом заинтересован в развитии идеи трансафганского коридора, потому что Узбекистану вообще-то нужно выходить к морю из-за того, что ну, экономика растет. Вообще модель выбрана экспортоориентированная, а куда товары поставлять? Все время сухопутными путями или все-таки морем? Обратимся к примеру Китая. У нас классический пример часто как раз государство, которое континентальное, а не морское. Их поэтому часто противопоставляют с Японией. У Китая, по-моему, больше 90% торговли — это как раз торговля за счет морских поставок, не сухопутных. Хотя...
А как же один пояс, один путь?
Вот это очень интересно.
А как же вот эти все коридоры бесконечные?
Мне кажется, сейчас, если кто-то будет слушать из моих студентов, они будут тыкать, плакать и одновременно за мной что-то повторять, потому что это вообще моя любимая тема про Малакку и морские поставки Китая. Китаю очень важно диверсифицировать свои возможности транспортных коммуникаций, логистические возможности и так далее. Морские пути так или иначе связаны с Юго-Восточной Азией и пролегающим рядышком морем. Соответственно, там же есть у нас такая зона неприятная для Китая, которую мы называем Малакский пролив с географической точки зрения, с психологической, наверное, головная боль для Китая. Долгие десятилетия развития экономики страны. Соответственно, рядом с Малакским проливом в страны, да и большая часть стран Юго-Восточной Азии, это стратегические союзники или союзники Соединенных Штатов Америки. Китаю, ну уж мягко говоря, некомфортно, а как бы сказали реалисты или пособники теории реализма, опасно не диверсифицировать свои возможности поставок. Поэтому Китай в 90-е годы, если я не ошибаюсь, первое соглашение у нас было с Казахстаном, приходит на энергетические рынки в Центральной Азии. Хотя в 90-е годы, в начале 2000-х, это капля в море от китайских закупок нефти и газа, ну или там добычи. И Китаю это нужно не потому, что он хочет выкачать все ресурсы из региона, потому что ему важно диверсифицировать свои поставки. То же самое с транспортными путями, попытками адаптировать сухопутные коридоры в Центральной Азии, в Евразии в целом, скоординировать их с российским интересом, потому что Китай не собирается ссориться с Россией, ему важно использовать российские территории в своей инициативе. Китайцы не отказываются от идеи сопряжения Евразийского экономического союза и инициативы «Пояса и пути», хотя новостей...
Ну, это уже мем, честно говоря, да. Сопряжение ЕАЭС и ПШП, потому что они все сопрягаются, и столько уж статей было написано.
Где-то я недавно на какой-то площадке слышала такое мнение от китайских коллег на прямой вопрос, что же происходит с вопросом сопряжения. Тут нашим слушателям скажем, что мы не отвлеклись на самом деле, от темы Центральной Азии, потому что в Евразийский экономический союз у нас входят Казахстан и Кыргызстан. Поэтому да. Мы частично все еще здесь, в этом море плаваем, точнее, на этом континенте. И вот на самом деле на прямой вопрос, что же у нас происходит с сопряжением, китайская сторона сказала, ну мы вообще-то еще движемся в рамках содержательного наполнения пояса и пути. Мы не отказываемся от этой идеи, но дайте мы тут чуть-чуть после пандемии оправимся и как бы чуть-чуть более взвешенно взглянем на процессы геополитические и геоэкономические, которые сейчас происходят в регионе, а потом давайте сопрягаться. И здесь, как всегда, в диалоге с китайскими коллегами сложно поспорить, поэтому как-то так.
Это правда. Вы начали говорить про экономику Узбекистана. Это как раз был один из моих следующих вопросов к вам, потому что Узбекистан в этом отношении, в экономическом разрезе, мне кажется, это очень интересная страна для наблюдений, в принципе, для дискуссий, потому что традиционно вообще экономический потенциал Центральной Азии все сводят к тому, что энергоресурсы, нефть, газ, как говорится, и рок-н-ролл. Вот. Соответственно, Узбекистан в этом отношении последовал практически как будто бы по стопам одной из моих самых любимых книг по экономике. Это книга норвежского экономиста Эрика Райнерта «Как богатые страны стали богатыми, почему бедные остаются бедными», потому что он там как раз заклинал, практически умолял всех читателей очень срочно прекращать заниматься сырьевой экономикой и переходить к обрабатывающей промышленности. Соответственно, вот такое ощущение, что как раз текущий глава Узбекистана эту книгу прочитал и очень срочно начал наращивать обрабатывающую промышленность, потому что за те 20 лет, что мы наблюдаем Узбекистан, в частности, ну, я, наверное, 20 лет не наблюдала, но более, скажем так, взрослые эксперты наблюдали. Они отмечают то, что из, скажем так, советской житницы хлопка, да, потому что Узбекистан всегда ассоциировался с белым золотом, с хлопком, они перешли к его обработке, да, переработке, а бонусом еще получили от развития атомной отрасли, автопрома. В Узбекистане вообще-то активно строят бизнес-центры, небоскребы, то есть, знаете, такая заявочка как будто бы на успех. Как вы оцениваете перспективы вообще экономического развития Узбекистана вот в таком ключе? И что при этом происходит в соседних странах? Вообще кто-то копирует или не копирует, или хотят пойти по этой же дороге?
У меня вообще профдеформация, потому что изначально я начинала заниматься, по-моему, казахстанскими различными вопросами. Вообще-то у нас Казахстан — это новое экономическое чудо, и Сингапур. Вообще первый президент очень часто Казахстана обращался к золотым цитатам Ли Куан Ю, поэтому Казахстан у нас такой новый Сингапур в регионе. Есть даже отдельная ветка обсуждения. Мы не будем сегодня, наверное, про это, про соперничество за звание лидера между Казахстаном и Узбекистаном. Одно дело текущая состоятельность, другое дело темпы роста. Но мы, да, не будем, наверное, про это говорить. Поэтому для меня все-таки Казахстан изначально был таким взрывным экономическим каким-то актором в регионе, mm-hmm. когда я только начинала его изучать. В Узбекистане есть, эксперты очень любят этот термин, эффект низкой базы. Потому что действительно вы сказали, что есть такая ассоциация, что вот Туркменистан, да, соответственно, Узбекистан, это хлопок, это, по сути, вот если мы там в начале 2000-х будем читать применение чуть ли не рабской силы, это, соответственно, отмена школьных занятий, чтобы дети тоже
участвовали. Все на хлопок.
Да, все верно, все на хлопок. Ну, то есть таких, я не знаю, книг даже про это, каких-то статей довольно много. С другой стороны, здесь, пока я не забыла, еще кое-что отмечу. Все-таки сырьевой формат взаимодействия, ну, то, что вот Центральная Азия только сырье, он как будто бы, с одной стороны, остался, да, потому что энергетика остается очень важным элементом во взаимодействии со странами региона, практически со всеми. Давайте на Китай посмотрим, раз уж мне так роднее.
И все-таки Китай.
Да, и все-таки Китай. Условно, вот как Китай, да, приходил. То есть это энергетика. После этого это инвестиции в инфраструктуру в том числе, уже еще вернее, до пояса и пути с Таджикистаном и с Кыргызстаном были договоренности о строительстве коммуникаций, да, или о строительстве туннелей, или о строительстве, например, станции в Бишкеке, бедный ТЭЦ, соответственно, по схеме инвестиций взамен ресурсы. В итоге страны пришли к тому, что в определенный момент горнорудка, золото и так далее, предприятия, которые с этим связаны, перешли в руки китайской стороны. Это один аспект. С другой стороны, Китай же активно начал вкладываться в промышленность. Тот же перенос производств в Казахстан, да, ну то есть, с одной стороны, это, конечно, люди говорят, грязные производства, перенос грязных производств из Китая, в котором и так все грязно, и он весь там экологически уже страдает, и в каждой своей пятилетке пишет, надо очиститься, и эксперты говорят, вот, очиститься за счет нас, за счет центральноазиатских стран. Ну, вот там, по-моему, 50, что ли, проектов, может, 51 миллиард на это выделен, я уже не помню, наверное, год 18-19 казахстанско-китайский договоренности, но это же тоже не про энергетику, это не про покупку нефти и газа. А тот же бум 17-18 года по вхождению китайских компаний в, соответственно, цементные предприятия. Это же вообще, ну, про это несколько, наверное, моих коллег, очень уважаемых экспертов, писали в статьях про как про типичный тренд. И Китай ведь активно инвестирует, кредитует, ну, то есть это...
А это неоколониализм или все-таки нет?
Недавно со студентом обсуждала рамку, ну как обсуждала, я ему набрасывала, по-моему, он просто внимал про дискуссию о том, насколько действия Китая можно оценивать как проявление нового меркантилизма политики. Я придерживаюсь той схемы, которая меня очень сильно успокаивает, как эксперт, и всегда дает базовую рамку для понимания вообще китайской политики в регионе. У Китая есть национальные интересы. Вот, которые про диверсификацию, про поставки, про то, чтобы быть влиятельными в этом регионе, в том числе, конечно же, и так далее. И вот Китай, следуя этим национальным интересам, он как бы всю свою политику выстраивает. И это очень здраво и логично, и в целом вот то, чтобы открывать производство, те, которые на территории Китая сейчас нельзя открыть, казалось бы, логично. Перенос избыточных производственных мощностей, который произошел уже ближе к началу пояса и пути и после него, тоже довольно логичный процесс. Поэтому, конечно, здесь можно это все оценивать как рациональные шаги по защите национальных интересов. Вернемся все-таки к Узбекистану. Почему эффект низкой базы? Ну, до прихода Шавката Миромоновича Мирзиёева, как я уже сказала, экономика страны не была экспортоориентированной. Это уже такое большое новшество. Ну, то есть Узбекистан воспринимался как довольно закрытое, тоже позиционирующее себя в определенной степени после выхода из ГУАМ, да, выхода из УДКБ, нейтральное государство, которое в дальнейшем прописало невозможность нахождения на территории страны военных баз, не участие военных Узбекистана, да, в зарубежных каких-то миссиях и так далее. И вот такая условная закрытая страна, да, которой Узбекистан был при Каримове, она, безусловно, с этой низкой базы очень быстро и ярко стартовала в 17-18 году. Это стратегии нового Узбекистана, это многочисленные выступления Мирзиёева, это новые люди частично в политике, это центральноазиатская интеграция как определенный лозунг, да, с другой стороны, у него много проблем и сложностей, но, тем не менее, это продвижение трансафганских проектов, которые тоже до сих пор, как мы понимаем, не реализованы, но Узбекистан активно сражается за то, чтобы выйти к морю и получить этот доступ. И множество инициатив. Можно сказать, что, безусловно, Узбекистан сейчас по темпам экономического роста, он очень интересен. Там, возвращаясь к теме множества центров силы, там и Саудовская Аравия в энергетике присутствует, там и Россия с Китаем в нефтегазохимию инвестируют, там и, соответственно, по-моему, первый будет совместный завод BID по сборке уже автомобилей, там же Ташкент, мне кажется, самый известный за пределами Китая город по количеству китайских электромобилей, потому что в Ташкенте их масса. В общем, действительно, страна очень сильно изменилась. С другой стороны, многие мои коллеги-экономисты, в том числе в Узбекистане, говорят о том, что страна еще и нарастила внешний долг на этом фоне. Потому что инвестиций действительно много, но есть и кредиты, привлекаемые на грандиозные проекты. И это уже совсем другая сторона медали. При этом китайские вложения, те же вложения, условно, Эксимбанка Китая и так далее, очень часто ассоциируются с термином «долговая ловушка» по отношению к достаточно бедным экономикам Кыргызстана и Таджикистана. При этом, если мы будем рассматривать, не будем соотносить это с ВВП, да, условным, а будем просто смотреть с темпом вот этого прироста кредитования Китаем стран Центральной Азии, ну, Узбекистан и Казахстан — та же картина. У них просто ВВП выше, а темп роста, да, этого долга, он тоже высокий. Та же самая проблема. Тоже очень много кредитов, которые Китай, по-моему, в постановлении Госсовета 2015 года очень подробно прописал, что привлекаем китайскую рабочую силу, привлекаем китайское оборудование к проектам, даем деньги, инвестируем, при этом пытаемся условно поднять страну. Ну, то есть это все прописано, это никакой не секрет для китайских, соответственно, компаний. Поэтому в целом это все довольно просто объясняется. А у Узбекистана, как я сказала, действительно такая яркая картина экономического роста. С другой стороны, я всегда ратую за то, чтобы в совокупности рассматривать, ну, факторы и экономического роста, и определенные проблемы, которые с ним связаны.
Вот вы как раз затронули в своей пламенной речи в том числе то, что Китай занимается тем, что переносит грязные производства, и то, что Китай там все пытается спасти свою экологию. Это, безусловно, тоже достаточно большая тема, но мне хочется все-таки поговорить о том, что происходит в отношении зеленой повестки в Центральной Азии, потому что, ну, наверное, самая яркая, самая большая экологическая трагедия этого региона — это Аральское море, безусловно, которое еще в советское время началось, и в советское время еще предпринимались какие-то попытки. Я думаю, что, наверное, наши слушатели смотрели замечательный фильм «Игла», в котором на фоне таких, мне кажется, потрясающих экзистенциальных пустынных пейзажей покинувшего землю моря Виктор Цой, его партнеры по фильму, все так достаточно печально. Собственно говоря, что сейчас происходит со спасением Аральского моря, если оно спасается, и какие вообще еще есть экологические проблемы в регионе, и обращает ли на них внимание кто-то, кроме ООН, который, естественно, все тоже прописывает, но не очень понятно, насколько это выполняется и реализуется.
Здесь опять две связанные проблемы. Одна проблема действительно экологического характера, а другая на самом деле социальная, потому что проблемы, вообще все, что связано с водой, для Центральной Азии это вещи, которые чаще всего связаны и с уровнем жизни, и благосостоянием людей. Потому что, ну, я сейчас вернусь к вопросу таяния ледников, начиная с Арала, соответственно. МФСА, по-моему, Фонд спасения Арала, правильно расшифровывается, долгое время существующая площадка, казалось бы, для обсуждения вопроса кризиса, по сути, Аральского моря, ну, она давно существует, но, по сути, как мне кажется, этот вопрос, он как будто только затягивается. С другой стороны, очень много экологических активистов, они постоянно, почти каждый год снимают эти видеорепортажи о том, как все плохо, о том, как никто ничего не делает, при этом есть ряд инициатив внутри региона, они действуют и по высадке растений для скрепления, по-моему, почв, это, если правильно я понимаю механизм, как он работает, и не размывание на береговых линиях. Есть много экологических инициатив. Опять вернемся к Узбекистану. Шавкат Миромонович Мирзиёев активно...
Герой сегодняшнего подкаста.
Герой сегодняшнего подкаста, да, это Александр Александрович пытается пробить себе много проездов в Узбекистан. На самом деле, да, он один из таких довольно ярких выступающих на международных площадках именно про вопросы Аральского моря и про привлечение инвестиций именно зарубежных в сферу сохранения экосреды и экосистемы Аральского моря, все, что от него осталось, восстановление почв, восстановление, опять же, экосистемы, флоры, фауны и так далее. Проблема Арала — одна из проблем региона. Другая важная проблема, как я уже сказала, связана с таянием ледников. почему это так важно? Вот это уже Мамали Рахмон у нас чаще всего как проблему обсуждает, потому что, ну, для него это свойственно, и это понятно, потому что у нас всего две страны верховья, то есть две страны верховья рек, двух крупных рек в регионе на все пять стран, на Мудари и Сырдари. И две эти страны — это Кыргызстан и Таджикистан. Соответственно, уровень воды зависит от того, как тают ледники. Я думаю, здесь не нужно объяснять, как это взаимосвязано. В связи с глобальным потеплением это происходит все совсем иначе, как это было условно в советские годы, когда у стран была единая энергосистема, был выработанный принцип «вода в обмен на энергию, электроэнергию», да? Ну, то есть условно страны верховья спускают воду, им за это потом в другие периоды сезона дают электроэнергию и так далее. Вода накапливается водохранилище, да, соответственно, она спускается. В годы независимости, разумеется, проблем с этим стало больше. И прибавляет ко всему вопросов, опять же, проблема того, что сейчас ледники тают, и запасы исчезают. Ну, то есть воды приходит иногда больше, чем нужно, воду рационально использовать довольно сложно, и здесь такой важный аспект и для российских экспертов, и для китайских экспертов, которые активно тоже в эту тему заходят в Центральной Азии, это правильный подход к водопользованию, к ирригации. Китайские специалисты, здесь нужно отдать им должное, очень глубоко в эту тему погружены, потому что они сами, понятно, с этим не так давно сталкивались и до сих пор сталкиваются, потому что в Центральной Азии чрезвычайно высокий уровень водопользования нерационального. Это информация, по-моему, официальная. Про нее можно более интересно прочитать.
Погуглить.
Да, ну погуглить, ну я больше фанат почитать что-нибудь отдельно, какую-нибудь книжечку где-нибудь, желательно начало века, а потом что-нибудь более современное. Вот, поэтому, конечно, вопрос таяния ледников, он связан вообще с будущим региона. Ну то есть, а что будет, когда, соответственно, ледники вообще так активно таять не будут? А на фоне глобального потепления критический вариант, вообще там все растают. Ну, давно уже, мне кажется, тысячи и одним географом сказано, что проект переброски сибирских рек уже не актуален. Я просто так, мне так странно к нему возвращаться, но периодически я в новостях натыкаюсь, что кто-то где-то сказал, что Россия еще перебросит свои сибирские реки.
То есть есть еще люди, которые в это верят?
Да, есть, действительно.
Обалдеть.
Да, есть люди, и я пару раз слышала даже действительно обсуждение этого вопроса где-то. Может быть, я, конечно, маргинальные площадки и каналы подписано, но есть люди, которые об этом говорят. Нет, в нашем в экспертном поле или, я не знаю, в среде там Института географии, той же Российской академии наук, я такого не слышала. Говорят о том, что нужно чуть-чуть получше действительно внедрять технологии по водопользованию, более активно этим заниматься, чтобы...
Уже ближе к реальности, скажем так.
Да, чтобы условно, давайте прямо так супер просто скажем, чтобы не умирал скот в западных и южных областях условного Казахстана, и чтобы не было периода засухи, когда людям просто пресной воды физически не хватает. Казалось бы, опять мы приближаемся к 2030-му, а есть районы, где в связи с тем, что засуха, падёж скота массовый, и люди не могут нормально себя обеспечивать пресной водой, не могут нормально орошать там условно свое растение, да, на своих участках. Потом, опять же, это связано с вопросом продовольственной безопасности. Казахстан у нас один из основных поставщиков зерна, и вообще здесь отдельный вопрос, про это нужно, наверное, отдельно тоже разговаривать, но понятно, что в связи с засухами, в связи с разными климатическими условиями, в связи с меняющимся, опять же, климатом глобально, это не только в Центральной Азии, это глобально и просто и в Центральной Азии тоже, совсем иначе картина продовольственной безопасности будет выглядеть. Поэтому президент Токаев, здорово, что я все-таки его назвала, потому что было бы совсем обидно, Касым-Жомарт Кемелевич, уважаемый, он очень часто на самом деле и в рамках ШОС, и в ООН, и на различных площадках, это прямо его тема, в том числе, говорит про продовольственную безопасность, потому что Казахстан, как никто другой, понимает в связи с тоже, опять же, с разницей климатических зон, да, которые есть там условно, на юге, на севере, на западе, разные условия, понятно, в Казахстане. Он это понимает, что для Казахстана этот вопрос, который через 20 лет встанет очень остро. Вот, поэтому действительно тоже такой важный аспект. В Центральной Азии, может, потому что я все-таки, опять же, очень люблю, ценю и давно занимаюсь регионом, поэтому я его обособляю, а на самом деле так везде. Но мне кажется, что это регион, где уникальным образом это все очень завязано. В связи с тем, что риски высоки, риски той же засухи, риски тех же водных проблем, риски столкновений за водные ресурсы, что очень опасно. Есть известный киргизский эксперт Кубат Рахимов, который в одной из своих статей предлагал, по-моему, организацию атомного консорциума в Евразии, чтобы не фрагментировать все это пространство, потому что в целом, если заниматься только гидроэнергетикой, а водный ресурс ограничен, то ни к чему хорошему, казалось бы, это нас не приведет. И российские эксперты, в том числе Росатом, да, эксперты Росатома, тоже нам часто говорят о том, что, ну, на самом деле Росатом приходит с проектами в Центральную Азию, потому что в Центральной Азии есть запрос. И он очень адекватен, потому что новые так называемые виды ресурсов, да, или возобновляемые источники, как мы их называем, ветер, вода, солнце и так далее, они, безусловно, все будут играть роль, и они важны для сокращения выбросов. Но без атомной энергетики, при таком росте экономик, например, как Узбекистан показывает, где население растет, где реиндустриализация заявлена Шавкатом Мирамоновичем, огромное количество, как вы сказали, предприятий. Президент Казахстана заявил программу по условной реиндустриализации как раз после январского кризиса 2022 года. Ну, то есть, когда заявлены такие крупные, да, проекты промышленные, когда столько мощностей будет работать, когда страны намереваются, ну, как бы, продолжать демографический рост, ну, очень странно не озаботиться, да, энергетическими проблемами, которые вот уже сейчас дают себе знать. Ну, то есть там, когда президент Кыргызстана Садыр Жапаров говорит нам о том, что 80-90% мощностей, которые были, да, там, ТЭЦ условно или линии передач, они были установлены в советское время, они уже изношены, а за годы независимости там условно никаких интересных проектов в области гидроэнергетики в стране не появилось, но это говорит о том, что ситуация довольно, на самом деле, напряженная. И если сейчас этот вопрос не решать, то лет через 20 он может аукнуться.
Я вставлю небольшую рекламу, потому что очень много было про воду, про Аральское море в ответе на мой предыдущий вопрос. И для наших слушателей я просто намекну на то, что у нас есть целый выпуск про воду, который мы записали с деканом нашего факультета, с Анастасией Борисовной Лихачевой. Поэтому, если вас тема воды заинтересует, она, кстати, очень актуальна сейчас в международных отношениях, мне кажется, такая очень популярная тема, поэтому welcome. Мы там с Анастасией Борисовной говорим в целом за мировой океан и многие другие, скажем так, водные ресурсы. А возвращаясь к Центральной Азии, в качестве, наверное, последнего вопроса, я не могу не спросить про все-таки эту самую новую идентичность Центральной Азии, центральноазиатов, потому что мне, во-первых, интересно, насколько она отличается друг от друга, от страны к стране, скажем так. Второй момент, который меня интересует, это насколько их идентичность текущая выстраивается на полном отрицании советского наследия, советского прошлого, потому что, наверное, не стоит отрицать, что так или иначе очень разные отношения к России сейчас в регионе есть. Я прям смотрела опросы на эту тему, и, в общем-то, сохранились и те, кто поддерживает и кому, скажем так, ок, а есть те, кому прям вообще-вообще не ок, вплоть до там демонстративного отказа от русского языка. Как вы можете это прокомментировать?
Нужно сразу разделить, что есть отношение к истории и к общей истории, а есть отношение к России. Так вот, у России со странами Центральной Азии тесные экономические, стратегическо-союзнические отношения. И тут, выражаясь молодежным языком, все ок. Есть политические вопросы, экономические, культурные, гуманитарные. Есть проблемы роста государств, ну, стран Центральной Азии в том виде, как они есть. Я не говорю о том, что сами государства появились только с 91 года, не надо меня клевать. В том виде, в котором они есть, с теми названиями, с которыми они сейчас живут, они действительно с 91 года входят в систему международных отношений. И тут много проблем роста, да, как бы у государств и поиск идентичности собственной. Мы понимаем, что национальная идентичность часто отталкивается от какого-то периода истории, как бы себя в каком-то, наоборот, другом развивает. Поэтому обособим тут отношение к истории, отношение к России. Я считаю, что я уникальный специалист по тому...
Это так скромно.
Да, да, нет, к тому, что есть такой чудесный регион, который интересно изучать с точки зрения возможностей и перспектив отношений России с государствами, да, этого региона, именно региона Центральной Азии, потому что таких перспектив много. И я не люблю упаднические настроения о том, что нас не любят, о том, что мы там условно...
Я такого не говорила.
Ну, нет, я в целом говорю о том, что mm-hmm. есть такое, что вот нам не нужно дружить mm-hmm. со странами Центральной Азии, вообще мы ни с кем не дружим, мы должны партнерствовать и так далее. Нет, дружить с людьми надо, развивать контакт надо, слушать друг друга надо, а главное узнавать. Это очень важно, потому что Центральную Азию нужно начинать узнавать с истории, да, там с условного понимание того, что это вообще регион, который в древности был огромным количеством историко-культурных небольших регионов, ну, то есть там, условно, от Бактрии, Ферганы и
так
далее.
Я только хотела сказать про Александра Македонского.
Александра Македонского, ну, то есть еще куча всего, ну, то есть, условно, почему там ислам в Южном Кыргызстане и в Северном, он разный? Ну, потому что есть Фергана, где ислам изначально, да, как бы чуть-чуть раньше сформировался, а есть условно там Казахстан и Северный Кыргызстан, где это, ну, 12 век уже. Ну, это разные степени, да, исламизации. В Казахстане и на севере Кыргызстана был тенгри, да, культ, ну, то есть тенгрианство. И здесь очень много таких аспектов, которые как раз, как мне кажется, чтобы сформировать отношение к нашим партнерам, нужно часто заглядывать в историю, понимать, какой он разный. И люди из этих стран, да, из стран Центральной Азии, они тоже себя идентифицируют по признаку национальности. Ну, то есть опять национальность связана с гражданством. Мы про это говорим. Это не про этносы, да, это, соответственно, как граждане Российской Федерации. Там я гражданин Казахстана, я гражданин Узбекистана и так далее. Или мы тюрки. Тоже такое есть, да. Понятно, что это не про таджиков, безусловно. Потому что таджики, напомню нашим слушателям, персы все-таки, а не тюрки. Вот, то есть тюркский компонент тоже есть. Он тоже очень силен. Мы про него забывать здесь не будем. Я центральный азиат? Нет. Угу. Такого точно нет. Люди скажут, скорее всего, правильно название региона, но по моему опыту общения со студентами очень мало школьников 10-11 классов, например, в Узбекистане знают про историю Казахстана или про историю Кыргызстана. И как бы про какие-то политические вещи, про глобальные процессы, про декаплинг США и Китая они могут что-то сказать. А вот когда я спрашиваю про какие-то исторические вещи, там, связанные, например, с соседями, казалось бы, да, здесь тоже много вопросов. Ну, тут это игра во множественные ворота. Я думаю, что многие россияне тоже про страны-соседи Российской Федерации, если мы начнем что-то узнавать, ну, не все школьники все знают. Ну, то есть, как бы здесь очень спорный вопрос, но он не конфликтный. Мне кажется, что это все-таки про точки роста, про то, что узнавать друг друга нужно, и это правильно. А по поводу вопроса отношения к истории, ну, как я уже сказала, есть приоритет национального, который связан с ростом национальным в целом, да, ну, то есть, и, к сожалению, часто он уходит действительно в отрицание успехов, которые связаны с советским периодом этих стран. Где-то с имперским периодом, где-то с советским периодом, по-разному. С другой стороны, мы понимаем, что, во-первых, исторических примеров мы не имеем основания говорить о том, что Советский Союз был империей, и в целом развитие дальнейшее после, да, распада Советского Союза происходило по принципу откола государства от, соответственно, большой империи. Безусловно, нет. Я это и студентам говорю. Мы даже играем с ними на семинарах в разные игры про то, что такое империя, а что такое не империя. Но принцип того, что государство, которое с 91 года, да, образовалось в том виде, в котором оно есть сейчас, и оно растет, и оно нуждается в национальной идее, и национальная идея так или иначе будет от чего-то отталкиваться, к чему-то приближаться, это, ну, довольно объективный исторический процесс. Я все-таки первое образование получала в историко-архивном институте, поэтому я на историю смотрю как на какую-то череду процессов, так или иначе взаимосвязанных. С другой стороны, банально говорить об этом, о том, что нельзя переписывать историю, потому что история очень часто политизирована. Но, конечно, очень бы не хотелось, чтобы люди переписывали историю. Особенно часто это происходит в медиапространстве и влияет как раз на молодежь. Это влияет на восприятие соседей, ну, в данном случае Российской Федерации. Это влияет на взаимоотношения, это влияет на какие-то базовые установки. При этом я помню, что несколько лет назад я делала с коллегой из Казахстана, журналистом, проект «Энциклопедия регионов Казахстана», и мы в каждом регионе прописывали аспекты именно того, что было в регионе в советские годы. Но это же грандиозные стройки. Это не только история про целину, да, и критика там аспектов коллективизации. Это появление промышленности в том виде, в котором она была еще в 90-е годы в стране. Это систематизация и распределение труда в целом. Поэтому очень важные вехи были заложены в странах региона в советские годы. Я обожаю пример в Ташкенте, когда разговариваю с ребятами о том, что вообще есть уникальная вещь — ташкентский модернизм. Это потрясающее как бы здание, которые были построены после землетрясения в Ташкенте, их строил весь Советский Союз, люди из разных республик, архитекторы из Ленинграда и из других городов нашей большой на тот момент очень большой страны. И это уникальный памятник архитектуры. Но как можно забыть о том, что он был построен в советский период? Или как можно забыть, и тут как бы, вот, например, Касымжо Марткемелевич Токаев, выступая на национальном Курултае, он очень важно отметил, что Казахстан не отказывается в принятии своей истории от советского периода и от, соответственно, Великой Отечественной войны, да, и героев казахстанцев и их вклада, или, как в регионе называют, Второй мировой войны. Здесь, безусловно, есть вопрос к названию, к интерпретации. Да, у моих собратьев-историков здесь будет много вопросов. Но для меня очень важно, что этот период, он не вычеркивается. И когда я вижу, что у студентов, там, у школьников, у тех, с кем я взаимодействую, появляется какой-то интерес к объективному восприятию информации и пониманию и плюсов, и минусов того или иного исторического периода, конкретно для истории твоей семьи, истории твоего города. Это самое простое, о чем можно говорить. Можно вдаваться в политес и спорить о чем-то объемном, страшном и глобальном, а можно смотреть на какие-то базовые вещи, связанные с тобой. И на этом уровне очень важно изучать историю и применять эти уроки, как бы это ни банально звучало, прошлого в осмыслении процессов современных уже.
Ну, на такой философской ноте, мне кажется, отчасти мы будем завершать этот выпуск. Спасибо большое, Александра Александровна, за такой интересный рассказ. Мне кажется, что наши слушатели прекрасно поняли, что вы очень давно влюблены в этот регион, потому что любовь просто слышалась в каждом вашем слове. Я напомню, что сегодня в гостях у нас была Александра Александровна Перминова, научный сотрудник Института Китая, Современной Азии и Иран, а также преподаватель Департамента международных отношений факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ. Меня зовут Катя Козлова, я основательница проекта «Диалоги о Востоке», и я буду очень рада, если вы оставите в комментариях свое мнение по этому поводу. Кстати, у нас есть читатели из Центральной Азии, мы будем очень рады, если вы отметитесь тоже в комментариях к этому выпуску, а заодно мы вам шлем самые теплые приветы из нашей студии. Расшлите этот подкаст вашим друзьям, мы будем очень рады видеть ваши лайки, подписывайтесь, и я напоминаю, что выпуск этот создан при поддержке факультета мировой экономики и мировой политики Высшей школы экономики, а также в партнерстве с магистерской программой «Социально-экономическое и политическое развитие современной Азии». Спасибо вам, друзья. Спасибо, Александра Александровна. До новых встреч.
Спасибо.